Доброе утро, уважаемые горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей 7 февраля. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня в выпуске. Выброса не было, утверждают власти. Сами с усами жители Курчатова 56 выбрали совет управления домом. Сочи работает, несмотря на нарушения. Выпуск новостей открывает программу. С ним вас познакомит Катерина Добреля.
Здравствуйте. Запах гари, который с 7 февраля почувствовали жители Ленинградского и поселка Первомайского, не опасен для жизни. Об этом заявил глава администрации Сергей Пешков. Но ситуация, как снежный ком, уже успела обрасти слухами и домыслами. В приемную администрации обратились несколько горожан. Они сообщили, что в школах микрорайона и поселка было передано распоряжение закрыть форточки и не допускать свободного проникновения воздуха в классы. Меры были предприняты в связи с ощутимым запахом горения в этих районах города. Быстро распространившаяся информация породила слухи о том, что на ГХК произошел выброс в атмосферу вредных веществ. Сейчас пробы воздуха взяты на экспертизу, но Сергей Пешков успел заверить, что аварийных ситуаций ни на комбинате, ни на других режимных предприятиях города не было.
Мы обзвонили и узнали на предприятиях, в первую очередь на горно-химическом комбинате, там все в порядке, все спокойно, по техпроцессам никаких выбросов нигде нет. Вероятно, это где-то что-то просто загорелось, пока выясняем, где горит. То есть не более того, это запах гари. Была дана такая рекомендация в школах ограничить проветривание, не более того. Я хочу успокоить всех уважаемых горожан. Никаких химически опасных, радиационно опасных выбросов и так далее не было. Пробу воздуха взяли, сейчас она еще выполняется. То есть не более, чем запах гари.
Правовую коллизию с получением звания «Ветеран труда» на основании ведомственного знака отличия «Ветеран атомной энергетики и промышленности» удалось преодолеть. Обращение в Министерство социальной защиты Красноярского края помогло решить вопрос положительно, сказал глава ЗАТО Вадим Медведев. Продолжаем программу. Русло ручья за третьим КПП, который называют в народе «бражный», из-за сильных морозов замерзло. В результате ручей изменил движение и затопил мостик, по которому жители шли и ехали в сады. В администрацию Железногорска стали поступать звонки от взволнованных горожан. На сигналы отреагировал краевой подрядчик, который в течение нескольких часов оперативно расчистил русло от намерзших глыб льда. Подробности мы расскажем в нашем следующем выпуске в среду, 8 февраля. Обеспечение безопасности в период подготовки и проведения выборов президента России – основная тема, которая обсуждалась на очередном заседании городской антитеррористической комиссии. Как рассказал заместитель главы администрации по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Владислав Черкасов, избирательные участки проверяет комиссия с участием представителей правоохранительных органов, отдела ФСБ, УМВД, а также пожарных, Ростехнадзора и специалистов администрации. Главное – обеспечить пожарную, производственную безопасность, антитеррористическую защищенность. Выявленные замечания должны быть устранены в установленный срок.
Какие-то замечания, которые мы затем по итогам проверки в конце дня подводим итоги, все это оформляется актами, устанавливается срок устранения замечаний. В период подготовки и проведения выборов особое внимание уделяется подготовке сил и средств, это по линии гражданской обороны, на предмет в случае возникновения каких-то чрезвычайных ситуаций, связанных с отключением обеспечения жителей города водой, теплом, электроэнергией, поэтому эти бригады должны быть в полной боевой готовности, а особое внимание той обстановке, которая может возникнуть с точки зрения угрозы. Безопасности граждан. Это экстремистские различные проявления. Этому особое внимание. Ну и координация с управлением безопасности Красноярского края на особом контроле. Мы в постоянном контакте, мы постоянно под контролем выполнения наших мероприятий, мы постоянно отчитываемся за их выполнение. Но есть уверенность, что у нас все будет достойно, пройдет на достаточно безопасном уровне.
Открытая студия на радио и телевидении ГТС. О нововведениях в пенсионном законодательстве. У кого и насколько вырастут пенсии. Как увеличится материнский капитал. Об этом и многом другом мы будем говорить с руководителем Железногорского пенсионного фонда Константином Синьковским 9 февраля. Звоните в открытую студию и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200. Начало в 13:20. Смотрите передачу «Открытая студия» на канале Amazing Life в сетях ГТС в этот же день, 9 февраля, в 19:30 и в 23:30. Видеоверсию передачи «Открытая студия» можно увидеть и на сайте «Свежее телевидение». Сотрудниками уголовного розыска была задержана 22-летняя безработная жительница улицы Белорусской. Женщина подозревается в том, что в конце января совершила кражу сотового телефона у своей знакомой. В отношении ранее несудимой подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит до 2 лет лишения свободы. Ночной клуб «Сочи» еще не закрыт. Сотрудники полиции просят уточнить информацию. Как выяснилось, деятельность клуба пока не приостановлена. Это случится, если владельцы заведения не смогут предоставить в ближайшее время правоустанавливающие документы. Новости спорта продолжат выпуск. С ними вас познакомит Вячеслав Новаковский.
Красноярский спортсмен Дмитрий Труненков и уроженец Железногорска Николай Хренков заняли первое и второе место на этапе Кубка мира по бобслею, сообщили в Крайспорте. Соревнования прошли у Уистлере, Канада. Дмитрий Труненков завоевал золото, а Николай Хренков – серебро в составе команд на соревнованиях бобслеистов в четверках. Экипаж, в состав которого входит Николай Хренков, уступил золотой четверке 0,14 секунды. На третьем месте – команда из Канады. Железногорск занял первое место на краевых соревнованиях по хоккею «Золотая шайба» среди юношей 99-2000 годов рождения. Турнир собрал в Подгорном 6 команд. На втором месте Красноярск, на третьем – Ачинск. Создание совета многоквартирного дома. В Железногорске это первый опыт, и первопроходцами в покорении жилищного законодательства стали жильцы Курчатова 56. Того самого дома, в котором часть проживающих пыталась поменять управляющую компанию ГЖКУ на коммерческую. В понедельник 6 февраля прошло собрание жильцов. Об этом расскажет Татьяна Фирсова.
Сначала был конфликт, который возник между жильцами многоквартирного дома по проспекту Курчатова 56 и ГЖКУ. Претензий к ЖЭК номер 5, который обслуживает дом, у квартиросъемщиков накопилось много. Тогда часть из них решила поменять муниципальные предприятия на частные. Другая часть квартиросъемщиков с этим не согласилась. Выход был один – провести собрание жильцов, как того требует жилищный кодекс, и выбрать совет дома. Именно он и должен вести диалог с управляющей компанией, которую тоже предстояло выбрать на общем собрании. Состоялось оно 6 февраля в актовом зале ГЖКУ, куда собрались 52,5% квартиросъемщиков. Это значило, что собрание вправе принимать решения даже за тех, кто проигнорировал приглашение. Директор ГЖКУ Александр Харкевич поблагодарил собравшихся и пообещал, что все замечания жильцов будут услышаны. Жильцы выбрали председателя и секретаря, счетную комиссию, огласили повестку и приступили к работе. Жилищный кодекс требует жесткого соблюдения процедуры. Но как вписать в эти правила таких разных людей, волей случая проживающих в одном месте? Споры, разноголосица, желание сразу получить ответ на свой наболевший вопрос.
О размере оплаты услуг ГЖКУ. Уже же было собрание, на котором было решено стоимость услуг ГЖКУ на 12 год. Почему еще раз включается? Было собрание по поводу тарифов. Почему выносится еще раз? Не является ли это...
Разрешите, я помогу. Инициаторы собрания, в том числе вы же собственник, наверное. Значит, можете инициировать любое собрание с любой повесткой дня. В данном случае группа инициаторов этого собрания объявила вам в соответствии с жилищным кодексом повестку для этого собрания.
В зале было жарко, эмоции иной раз перехлестывали, особенно когда речь заходила о работе ЖЭКа.
Мы где-нибудь отражаем вопросы, претензии к ЖЭКу. Давайте напишем список вопросов. Вы будете их потом решать, да?
Надо было сначала отчет послушать, а потом все остальные вопросы.
Претензий к жилищной конторе накопилось действительно много. Жильцы требуют ремонта подъезда и лестничных маршей, своевременной уборки снега с козырьков и много чего еще. Правда, странно, что те же люди не хотят жить в грязном подъезде, но отказываются от технички, чтобы снизить тариф на жилищную услугу. Вот одна из жительниц, Марина Анатольевна, с жаром доказывает собранию, что ГЖКУ завышает тарифы.
Уборка лестничных клеток возрастает на 12%. Тариф не должен повышаться в 2012 году никак. Почему вы за это не решаете?
А чего ты кричишь?
Я не кричу, вы меня не слышите просто-напросто.
Вы почему самовольно убрали техничку с нашего дома?
Коммунальные платежи действительно должны вырасти только с 1 июля, но к ним не относится жилищная услуга, которая включает обслуживание дома. Точку в споре поставил депутат Владимир Дубровский. Оказывается, он тоже живет в доме на Курчатова 56.
Вот то, что сейчас проходит это собрание, в общем-то, оно действительно назрело. Недостатки, которые есть все-таки у ГЖКУ, они есть. Они есть не только в нашем доме, по всему городу, по всем домам это. Я так думаю, что управляющая компания, они сделают выводы из всего вот этого и исправят те вещи, которые они не дорабатывают. На сегодняшний день альтернативы ГЖКУ просто нету.
И все же после взаимных претензий и упреков к управляющей компании друг другу собрание завершило работу, сделав очень важный шаг в процессе управления домом, который является их общим имуществом. Вывод сделают и работники ГЖКУ. Об этом сказал Александр Харкевич.
На основании этих вот каких-то замечаний мы примем решение что-то изменить в своей работе, обратить внимание на наши недочеты, на наши недоработки. И в любом случае все вопросы или все замечания, которые будут высказаны, мы проработаем у себя на наших маленьких оперативках, на крупных совещаниях, и все меры будут приняты, и попытаемся изменить нашу работу в лучшую сторону.
И снова железногорцам мешают спокойно спать по ночам. На этот раз горожане оказались заложниками недавно открывшегося магазина «Командор» в здании на Свердлова, 35. Вот уже больше месяца жители окрестных домов страдают из-за дизельного генератора, который работает круглосуточно. К решению проблемы подключились Госсанэпиднадзор, администрация ЗАТО и журналисты. Подробности в материале Екатерины Литвиновой.
В редакции городского радио раздался очередной тревожный звонок. Жительница дома по адресу Свердлова, 37А Светлана Мазаева рассказала, что уже больше месяца не может нормально отдохнуть в своей квартире. Причина – постоянный шум от дизельного генератора, установленного во дворе нового магазина «Командор».
У нас открылся продуктовый магазин в магазине «Прогресс». Мы, конечно, все вот жители обрадовались, что вот далеко не надо будет ходить, так как он супермаркет. Его открыли 29 декабря перед Новым годом. Там поставили гидратор. От этого гидратора работают холодильники в самом магазине. Он работает бесперерывно. И этот шум нам доставляет столько неприятностей, люди не могут заснуть. Вот я прихожу с работы в 12 часу, я до 3 не могу заснуть, потому что я живу на 8 этаже, и вот там тем более этот шум слышно очень хорошо. Утром просыпаешься опять на работу с головной болью. Также дети не могут заснуть, также взрослые, пенсионеры, у всех головные боли, давление. И вот мы ходили в магазин, разговаривали с заведующей. Она сказала, сколько еще будет работать, никто не знает. Нам он не мешает. Соседка ходила в администрацию, писала там заявление, сказали, что будут приниматься меры. Это было месяц назад, меры до сих пор принимают.
Итак, какие же меры принимает администрация и как вообще оказалось, что холодильники продуктового магазина работают от автономного генератора? Коммерсанты просто не захотели ждать, пока смогут легально подключиться к городским сетям. Об этом главному специалисту по экологии администрации ЗАТО Ирине Шахиной рассказал представитель сети «Командор». Якобы получать техзадание на подключение к электросетевому комплексу от КРЭК пришлось слишком долго. Открытие супермаркета было запланировано перед Новым годом, в самую выгодную пору. А условия на получение мощности пришли только 23 декабря. Затем необходимо было пройти долгую процедуру согласования и получения допусков в городской администрации. До середины января, как мы помним, у всех каникулы. Чтобы не терять выручку, проблему решили просто, установили дизель. О том, что это создаст неудобства гражданам, не думали. Те, в свою очередь, обратились в Госсанэпиднадзор. По словам руководителя управления номер 51 ФМБА России Владимира Блохина, налицо действительно нарушение санпинов. Вот только рычагов давления на нерадивых коммерсантов у него практически нет.
К нам обратилась жительница рядом с стоящим домом. Ну, естественно, там по шуму было превышение 3-5 дБ в квартире. Закон 294. Выходить просто по звонкам запрещает. Поэтому по обращению жалобы, когда мы в соответствии с законом написали заявление, разрешение, согласование в прокуратуру. Прокуратура нам согласовала выход. Мы вышли в этот магазин на сегодняшний день. Чтобы составить протокол о нарушении санитарных правил, мы ищем хозяина. Само юридическое лицо находится в Красноярске. Если мы хозяина не найдем, все, мы остановились, дальше мы не можем двигаться. Таков закон на сегодняшний день. Мы отправили бумаги в прокуратуру, чтобы они еще как-то отреагировали, чтобы найти хозяина, вручить ему повестку, чтобы он прибыл сюда для составления протокола или выдал доверенность кому-то, чтобы он приехал. Если мы туда пойдем, та же прокуратура накажет нас. Нашу проверку признают недействительной, а за это я еще буду штраф платить за превышение своих должностных полномочий. Меня же накажут.
Все дело в том, что хозяин железногорского командора ООО «Тамара», структурное подразделение красноярской фирмы. Его директор – должностное лицо. Составлять же протоколы и выдавать предписания ФМБА может только в присутствии и на имя юридических лиц. Несколько запросов от администрации СС в Красноярск существенных результатов не принесли. В минувшую пятницу подчиненные Блохина лично отправились в краевую столицу, чтобы вручить директору командора уведомление явиться в Железногорск для подписания протокола. В понедельник стало известно, что предписание директор получил и во вторник должен приехать. Если коммерсант не появится, тогда ему отправят заказное письмо. Но и оно может пролежать на почте положенные 30 дней без дела. И тогда госсанэпиднадзор окажется просто бессилен что-то предпринять. Бессильно, по словам Шахиной, и администрация. Если юридическое лицо не подпишет протокол, сделать с ним ничего нельзя. Таков закон. Если же протокол о нарушении санпина будет составлен и подписан, юридическое лицо получит предписание устранить причину возникновения шума. Не устранит, документы передадут в суд. В нашем случае командор совсем от сотрудничества не отказывается, но на контакт выходит с большим трудом. Однако все же заверяет администрацию, что в кратчайшие сроки пройдет все необходимые процедуры и подключится к городским сетям. Вот только на какой стадии процесс сейчас, неизвестно. Шахина выразила надежду, что к середине либо к концу февраля шум генераторов прекратится. Если же нет, жителям останется писать в прокуратуру самим.
Более 50 сотрудников железногорской полиции приняли участие в спецоперации «День профилактики», которая прошла в ночь с 3 на 4 февраля. Что проверяли стражи порядка и какие нарушения они выявили, расскажем в нашем следующем материале. Выявление фактов незаконной продажи спиртосодержащей продукции, профилактические беседы с лицами, склонными к совершению преступлений, пресечение продажи табачной и алкогольной продукции несовершеннолетним, проверка соблюдения законодательства об оружии. Эти и другие задачи стояли перед полицейскими во время проведения «Дня профилактики». Рассказал заместитель начальника полиции Виктор Архипов.
Было составлено 3 протокола по статье 20.22. Это появление несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. Проверено было 14 владельцев оружия и изъято 3 единицы огнестрельного оружия. То есть у владельцев были просрочены лицензии. Незаконного хранящегося оружия выявлено не было. Свыше 30 человек проверено тех подучетников, от которых можно предполагать, что могли они совершить преступление либо правонарушение. Нарушение ограничений, которые были на них наложены судом, в процессе рейда выявить не удалось. Вот те заведения, где предполагалось, что осуществляется незаконная игорная деятельность, на момент проверки были все закрыты, то есть не функционировали.
В ходе рейда был выявлен факт продажи спиртного 13-летней девочки. Продавец торговой точки с сотрудниками полиции общаться наотрез отказалась, а поэтому к административной ответственности будет привлечен владелец павильона, что значительно увеличит сумму штрафа. Трое родителей несовершеннолетних привлечены к ответственности за появление их детей, которым еще нет и 16, в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. Также в ходе операции полицейские проверили ночной клуб «Сочи» на улице Южной, где было изъято 150 бутылок спиртного. Как рассказал Виктор Архипов, из руководства клуба никого найти не удалось. В Сочи был только юрист. Никаких документов на право торговли спиртным, а также каких-либо свидетельств о регистрации заведения полицейским не предоставили.
Большая была проведена работа, то есть потребовала больших усилий, временных, во всяком случае, это проверка деятельности нового клуба Сочи. По поступившему сообщению была проверена эта точка. На момент проверки в данном ночном клубе находился один только юрист. На вопрос сотрудников полиции, имеются ли какие-то разрешительные документы, был получен ответ, что документы имеются, однако их предоставить никто не смог. Учредитель также не явился для предоставления документов. Юрист его фамилии, сведений также не назвал. Получается, что на момент проверки данное заведение работало незаконно. Кроме того, отсутствовали лицензии на продажу алкогольной продукции, которая имелась на витринах.
На то, как отапливается помещение, полицейские тоже обратили внимание. По словам Виктора Архипова, это может быть опасно с точки зрения пожарной безопасности.
Помимо вот этих нарушений, значимых, в зале находилась пушка для отопления помещения, газовая, которая как бы под запрет, под закон не попадает, но тем не менее не отвечает всем требованиям безопасности. Помещение подобных приспособлений не совсем уместно в таких заведениях, потому что может повториться такая же трагедия, как вот была у нас в Хромой Лошади в Пермском крае в свое время. В процессе проверки было изъято 150 бутылок алкогольной продукции, ввиду того, что, как я указал выше, что не было никакого разрешения. И до настоящего настоящего момента учредителями, владельцами данного заведения никакие документы правоустанавливающие представлены не были. В последующем, я думаю, что будет возбуждено дело о административном расследовании, и по получению документов, если не поступит, будут взвешены все обстоятельства, и будет принято решение либо о направлении материала в суд, либо о прекращении дела об административном правонарушении ввиду отсутствия признаков административного правонарушения.
Если у жителей есть сведения, что какой-то клуб в чем-то нарушает законодательство, то они могут обращаться в полицию, рассказал Виктор Архипов. Проверять клубы полиция может только после подобных сообщений. Устроить проверку в клубе без каких-либо оснований полиция не имеет права.
Мы безосновательно, во-первых, клубы любых предпринимателей не имеем права проверять сейчас. Просто захотели, как вот было раньше. Пойдем проверим такой-то клуб, просто там документы у него посмотрим, все остальное. Сейчас такого нет. Сейчас мы проверяем предпринимателей только в соответствии с плановым проверком, и то не мы, а во взаимодействии с другими контролирующими структурами. Мы это направление сейчас не контролируем никаким образом. Но по поступившим сообщениям, если люди звонят, как бы обращаются, мы можем проверить, что и было сделано в этом случае. То есть нам позвонили в дежурную часть, сообщили, вот клуб работает, незаконно реализует алкогольную продукцию, незаконно вообще функционирует. Мы вынуждены по 333 приказу провести проверку в любом случае и в течение 10 суток принять решение.
Компьютерно-зрительный синдром. Еще каких-то 20 лет назад про такое глазное заболевание люди даже и не знали. А сегодня в связи с повсеместным внедрением ЭВМ столь распространенный недуг не встречается разве что у новорожденных. Так что же такое компьютерно-зрительный синдром? Как он влияет на здоровье и как уберечь свое зрение? Об этом в нашей рубрике «Не болей» Катерина Добреля беседует с врачом-офтальмологом детской поликлиники КБ-51 Татьяной Летягиной.
Длительная работа за компьютером – это чрезмерные зрительные нагрузки, которые ведут к развитию компьютерно-зрительного синдрома, или еще чаще медики называют его астенопией.
Татьяна Аркадьевна, назовите, какие факторы риска астенопии, то есть заболевания компьютерно-зрительным синдромом?
Работа на компьютере, причем независимо от того, какой монитор, чтение книг на мобильных компьютерах, длительное вождение автомобиля, особенно в сумерках и в ночное время, работа, требующая постоянного зрительного внимания, длительное чтение книг, ежедневный просмотр телепередач, неправильно подобранные очки и неправильно организованное освещение в помещении или на рабочем месте.
Ну, как понять, что у тебя астенопия, то есть какие симптомы заболевания?
Основные симптомы заболевания – это чувство песка в глазах, покраснение глаз, кажущееся изменение цвета, избыточная светобоязнь, слезотечение, двоение в глазах, головные боли, сухость, жжение в глазах, напряжение, затуманивание зрения, еще очень много симптомов. Но если вы длительное время проводите за компьютером, то, обнаружив у себя хотя бы 1-2 из вышеперечисленных симптомов, можно говорить о компьютерно-зрительном синдроме. Но здесь обязательно нужно исключить другие причины возникновения этих жалоб.
А как лечить компьютерно-зрительный синдром?
Исследование влияния работы на дисплее показало, что у некоторых пользователей развивается временная так называемая ложная близорукость. Большое значение имеет правильная организация рабочего места и рациональный режим работы. Нужно обязательно отрегулировать положение и освещенность монитора, а также освещенность рабочего места, избегать резких перепадов света, например, работа в темной комнате и ярко освещенный монитор. Детям рекомендовано проводить время у персонального компьютера только с познавательной целью, причем не более 30 минут в день, с обязательной гимнастикой для глаз. Для детей до 7 лет общая продолжительность просмотра телевизионных программ должна быть не более 30-40 минут в день. В более старшем возрасте можно разрешать смотреть телевизор до 1,5-3 часов в день, но непрерывно не более 1,5 часов. Также должна соблюдаться правильная организация рабочего места. Нужно разместить монитор компьютера таким образом, чтобы его верхняя точка находилась на уровне глаз или выше. Расстояние от 15-дюймового экрана монитора должно составлять не менее 60-70 сантиметров, а от 17-дюймового 80 сантиметров. Также максимальная яркость и контрастность монитора должны быть приглушены. Делать паузы во время работы на близком расстоянии через каждые 20 минут. через каждый час напряженной работы посмотреть на окно, полюбоваться пейзажем, переводить взгляд с близких предметов на далекие. Для хорошего зрения и профилактики астенопии важное хорошее кровоснабжение. Поэтому, отрываясь от монитора, делать физические упражнения или массаж воротниковой зоны. Обязательно пользоваться для работы специальными компьютерными очками. У людей, пользующихся контактными линзами, для снижения утомляемости глаз необходимо вместе с контактными линзами использовать еще компьютерные очки с нулевой коррекцией. Для того, чтобы избежать астенопию, необходимо пользоваться специальными каплями для глаз. Но для подбора терапии обязательно проконсультироваться с врачом-офтальмологом. Берегите свои глаза, регулярно посещайте врача-офтальмолога.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!